Глава 24. Громкая музыка расстраивала внимание, но совсем не заглушала мысли. Поэтому Марк раздраженно надавил на кнопку с такой силой, что едва не продавил ее внутрь. В машине мгновенно наступила блаженная тишина. Было слышно, как хрустит под колесами девственный снег, усыпавший мир вокруг. Едва огни города остались позади, Марк оказался в полной темноте, которую разрезал только свет фар. В этот час автомобилей на загородной трассе, которая и так не пользовалась популярностью, почти не было. Метель, начавшаяся несколько часов назад, теперь только усилилась, залепляя лобовое стекло и делая видимость почти нулевой. Марк на всякий случай включил противотуманные фонари, но глубокой ночью здесь не для кого было дополнительно обозначать свое присутствие. Он еще чуть-чуть снизил скорость, опасаясь не справиться с управлением на нечищенной дороге и вылететь в кювет. С таким трафиком его могут не найти до утра, а если снег продолжит идти, то и до весны. Ему казалось, что во всем мире он остался один. Он и бутылка виски на пассажирском сиденье. Чтобы купить алкоголь в час ночи, пришлось постараться. Найти круглосуточный магазин, продавец которого за дополнительное вознаграждение наплюет на законы, оказалось непросто. Однако ему удалось. Виски сейчас был крайне необходим. Рита была убийственно права, как всегда. Ему действительно нравились эти несколько дней. Они были пугающими, непонятными, опасными, но стали глотком живительного воздуха среди скуки последних лет. Что плохого в том, что ему это нравилось? Что плохого в том, что он всегда хотел быть другим? Внутренний голос шептал ему, что он в очередной раз хватается за прошлое. Вместо того, чтобы наслаждаться настоящим, он опять страдает по прошлому. Из этого никогда не выходило ничего хорошего. Не выйдет и в этот раз. Марк хотел заглушить этот голос. Он едва не пропустил нужный поворот среди этой метели, однако, повернув, остановился. Когда он в последний раз ездил на озеро, к нему вела плохая, почти неразличимая дорога, проехать по которой можно было лишь на внедорожнике в сухую погоду. Марк не был уверен, что у него получится сейчас. Температура воздуха не опускалась намного ниже нуля. Однако надеялся, что в лесу будет холоднее, и он не увязнет где-нибудь в хлипком сугробе. Однако сейчас перед ним расстилалась пусть не асфальтированная, занесенная снегом, но вполне различимая широкая дорога, по которой вполне могла проехать и машина поменьше его внедорожника. А при необходимости две даже могли бы разминуться. Марк вытащил смартфон и вывел на экран карту, чтобы убедиться, что он ничего не перепутал. Нет, он свернул действительно туда, куда нужно. Неужели на озеро наконец обратили внимание и решили его облагородить? Еще когда он впервые нашел это место, его удивляло, что никто не сделал там приличный пляж. Вода, конечно, даже летом оставалась холодной, но когда это останавливало местных? Либо ты купаешься в холодной воде, либо не купаешься вовсе. Он проехал еще несколько метров, когда увидел и указатель места отдыха — лесное озеро. Значит, действительно облагородили. С одной стороны, легче будет доехать, а с другой — жалко, что это место теперь не только его. Марк не был на озере больше 3 лет, но все еще считал его своим. Оставалась надежда на то, что едва ли там кто-то находился ночью 29 декабря, если только не настроили домиков, которые принимают отдыхающих, круглогодично. Это будет обидно. И Гретхен ему, конечно, никто не отдаст. Инвалиду, шизофрении в анамнезе, несколько лет назад известному как темный маг и посланник Вселенной, да и не хватит у него совести пытаться отобрать дочь Риты, если до этого дойдет. А самое главное, он отчаянно не хотел, чтобы доходило. Не стоило говорить ей этого. Ох, как не стоило. Марк взглянул на мобильный телефон, лежавший на пассажирском сиденье рядом с бутылкой виски. Надо позвонить Рите и извиниться. Прямо сейчас развернуть машину, вернуться домой, сказать, что был неправ, что ничего такого в виду не имел и наговорил глупостей. Он тряхнул головой, понимая, что проклятый внутренний голос опять ожил, и стоило ему отвлечься, принялся морализаторствовать. Марк снова бросил взгляд на пассажирское сиденье, только теперь не на телефон. К чёрту, всё равно тут уже не будет ни ментов, ни встречных машин. Он дотянулся до бутылки и на ходу открыл её. Первый глоток обжёг горло, упав в желудок непривычной, давно забытой тяжестью. Второй просочился в кровь, почти сразу ударив по голове. Марк шумно выдохнул, потерев кулаком глаза. Не стоит больше пить, пока не доехал до места. Внутренний голос притих, и этого пока было достаточно. Рите тоже многого не следовало ему говорить. В конце концов, он для неё старался эти дни. Разве не она рыдала у него в объятиях на кладбище всего лишь прошлой ночью? Странно, как будто полгода назад. Вовсе ему не нужен был этот призрак. Ему нужно было его творчество. Это без него мозги словно гниют изнутри, а руки того и гляди забудут, как держать кисть. Все эти дурацкие обложки и иллюстрации не в счёт. И всё равно его уволят, потому что он не сдаст завтра переделанное. Деревья закончились внезапно, выплюнув большой автомобиль прямо на пляж, почти к кромке, чуть подмёрзшей у берега воды. Здесь было намного светлее, чем в лесу. Тёмные снеговые тучи остались позади, не заволакивали чистое небо. Ярко светила луна, отражаясь в плещущихся волнах чуть дальше от края, и были видны мириады далёких созвездий. Марк остановил машину и вышел на улицу, держа в одной руке бутылку виски, а в другой — трость. Тишина и спокойствие лесного озера, куда он раньше сбегал от преследующих голосов и призраков, с радостью приняли заблудшее своё дитя обратно. Он видел, что пляж теперь стал шире, что среди деревьев то тут, то там терялись деревянные грибки, которые обнимали столы и лавки. Возле каждого грибка, укрытые теперь снегом, стояли вкопанные в землю мангалы для жарки шашлыков. Чуть дальше находился и домик с надписью «Администрация пляжа». Окна его были закрыты жалюзи, и сам он выглядел давно непосещаемым. Наверное, летом вход сюда становился платным, но зимой озеро всё ещё оставалось никому не нужным. Марк подошёл к самой воде, потрогал носком ботинка тонкий лёд, который тут же хрустнул и проломился, стоило нажать посильнее. Внутренний голос совсем затих, а виски в желудок теперь падал мягкой, пушистой волной, ослабляя ноги и приглушая слух. Повинуясь внезапному порыву, Марк вытащил телефон и отправил Лере короткое СМС: «Приезжай на озеро». Она поймёт, на какое озеро. Когда-то они так часто ездили сюда вдвоём. Может быть, Марк никогда и не любил её, но она была важной частью той его жизни, по которой он сейчас отчаянно скучал. В ожидании Леры он подошёл к ближайшему грибку, счистил снег с лавочки и лёг на неё. Тёплый пуховик не зря стоил так дорого. В нём определённо можно было спать в сугробе. По крайней мере, холода он пока не чувствовал. Виски грел его изнутри, а спокойствие давно знакомого места снаружи. Он рассматривал мерцающие звёзды, покрытое хрустальным слоем льда у берегов сонное озеро, и в голове начали рождаться картины, словно только и ждали, когда он сможет остаться наедине с собой и своим воображением. Наверное, он задремал, потому что ему казалось, что прошло совсем немного времени, и он не слышал шума приближающейся машины. Разбудил его звонкий, встревоженный голос Леры. «Марк! Марк, где ты?» Он тут же открыл глаза и сел, понимая, что действительно уснул. Спина совсем затекла, ноги сковало холодом, онемевшие пальцы не удержали бутылку, и она с лёгким стуком упала на снег, окрасив его карамельно-коричневой жидкостью. Марк торопливо поднял её, пока не вылилось всё, и махнул Лере. «Я здесь». Сообщение Марка застало Леру в тот момент, когда она, наконец, задремала. Вернувшись домой, она никак не могла успокоиться. Все уборщицы и даже Настя давно ушли, ей не на кого было отвлечься, и она беспокойно ходила из угла в угол, прокручивая в памяти каждую минуту прошедшего дня. Она так давно привыкла к раковине, в которую добровольно заключила себя, выйдя замуж за Лео, и было так необычно выбраться из неё. Вновь встретиться со старыми знакомыми, окунуться в старую жизнь. Оказалось, она совсем не боится её. Она паниковала на улице, скорее по привычке. Знала, что ей нужно бояться. И боялась. Но на самом деле, глубоко внутри, ей не было страшно. Как будто в ней проснулась прежняя Лера, которая 100 раз ходила по этим улицам, общалась с незнакомыми людьми и ничего не боялась. Лера несколько раз наливала себе горячую ванну, добавляла в воду все имеющиеся у нее ароматические масла, включала тихую музыку, зажигала свечи, но никак не могла заставить себя расслабиться и успокоиться. Прежняя Лера, спавшая в ней так долго, что почти успела погрузиться в вечную летаргию, не желала уходить. Сердце выскакивало из груди, а руки дрожали от радостного возбуждения. Пить таблетки она не рисковала, понимая, что и так выпила сегодня слишком много, а поэтому уснуть никак не могла. Пробовала даже создать какую-нибудь спокойную реальность, но ничего не получалось. Везде пробирались люди, было шумно, где-то весело, где-то страшно. И вот когда она, наконец, погрузилась в легкую, почти невесомую дрему, которую мог прервать любой неосторожный шорох в пустой квартире, громко и пугающе пиликнул телефон. Еще не соображая, что делает, Лера потянулась к нему и торопливо открыла СМС, а, прочитав, тут же подскочила на кровати и начала одеваться, одновременно звоня Володе. Он жил неподалеку, чтобы иметь возможность приехать в любой момент, как только понадобится Лео, поэтому примчался к ней быстро. Лера была уверена, что что-то случилось. Марк не написал бы ей просто так, не позвал бы на озеро среди ночи, зная, что ей страшно выходить из дома. К тому же несколько часов назад его мучила совесть, что они что-то упустили. Приехав на озеро, она обнаружила пустую машину, что испугало ее еще сильнее. И лишь увидев Марка на лавочке, шумно выдохнула и поторопилась к нему. Она задыхалась от быстрого шага, давно отвыкшая много и долго ходить. Проваливалась во взбитый снег практически до колен, но приближалась к нему почти бегом. Она уже видела, что он жив, вполне себе бодр и даже улыбается, встречая ее, однако все равно не могла отделаться от тревоги. «В чем дело? Выпьешь со мной?» — предложил он, улыбнувшись шире и продемонстрировав ей наполовину опустевшую бутылку виски. Лера замерла на месте, не сразу осознав смысл его слов. Увидев его одного на озере, прилично надравшегося, с бутылкой виски в обнимку и глупой улыбкой на лице, она вдруг испытала такой приступ злости, какой не испытывала уже очень, очень давно. «Ты серьезно?» — уточнила она, все еще не решаясь поверить в то, что услышала. «А что?» — он пожал плечами. «Помнишь, как мы раньше часто приезжали сюда?» Он поднялся и подошел чуть ближе к ней. Ты создавала реальность, и мы гуляли там вдвоем. Ты танцевала, а я смотрел на тебя. Потом мы вместе пили, занимались любовью. Нам ведь было хорошо, помнишь? Он подошел совсем близко и на таком расстоянии смог заглянуть ей в лицо. Глаза, конечно, были скрыты очками даже ночью. «Ты с ума сошел?» — хриплым голосом спросила Лера, наконец понимая, что все это не шутка. Он действительно позвал ее выпить. Выпить, черт побери. «Нет, конечно, я не предлагаю тебе заняться любовью», — торопливо добавил он, то ли не видя, то ли не желая видеть ее бешенство. «Ты замужем, я тоже пока еще женат, но все остальное...» «Пока еще?» — перебила его Лера. Марк пожал плечами, сделал глоток из бутылки и снова улыбнулся. «Я не устраиваю Риту, как оказалось». Он нелепо развел руками и чуть пошатнулся. «Я не хочу быть таким, как все. А она не хочет понять, что быть не таким, как все, не так уж и плохо». Лера покачала головой, понимая, что Марк наверняка преувеличивает. Она не так хорошо знала Риту, но была почти уверена, что та имела в виду что-то другое. А если сказала именно так, значит, у нее были весомые причины. Марк с легкостью подбрасывал такие причины близким людям. Если раньше Лера не хотела видеть этого, априори считала его правым, искала оправдания всем его поступкам, то многое изменилось в ее сознании с тех пор. Наверное, Марк этого так и не понял, иначе не позвал бы ее сейчас. «Я не буду с тобой пить», — твердо заявила она. «Я думала, что-то случилось, поэтому приехала. Я думала, тебе нужна помощь». «Мне нужна помощь», — заверил он, качнувшись чуть ближе, и Лере пришлось упереться руками в его грудь, чтобы он не упал на нее. «Не для того, чтобы...» Она скривилась и посмотрела на бутылку в его руке. «Выпить. Ты пьян и несешь чушь. Тебе плевать на окружающих людей. Всегда было плевать. Ты оставил Риту одну, зная, что нужен ей, и позвал меня, зная, как мне страшно выходить из дома. Но ты же вышла». Это было последней каплей, разбившей ее самообладание. Она сделала шаг назад, увеличивая между ними расстояние. «Да чёрт тебя возьми, Марк!» — закричала она сквозь слезы в голосе. Только сейчас Лера разглядела изменения на пляже и поняла, что это не то место, которое так хорошо знала прежняя Лера, которого она могла бы не бояться сейчас. Теперь уже не то. Липкий страх окатил ее с головой. «Я вызвала водителя среди ночи. Я приехала сюда. Я думала, что нужна тебе, а ты...» «Ты на самом деле мне нужна». Он подошел ближе и сжал ее плечи. «Давай создадим свой салон магии. Это же было интересно, помнишь? Будем общаться с призраками, принимать клиентов, как раньше. У меня другая жизнь. У меня тоже. Но мы же можем чуть-чуть подвинуть ее, не так ли? Брать совсем немного клиентов, не как с Ксенией, не ради заработка, а ради интереса». «Я не хочу», — Лера покачала головой. «Мне нравится жить так, как я живу сейчас». Брови Марка удивленно взметнулись вверх, а лицо исказилось насмешкой. «В самом деле? Что же именно тебе нравится? Муж на 30 лет старше, который даже не может оценить твою красоту, потому что ни черта не видит. Стены квартиры, из которой ты не выходишь, хотя, как мы уже выяснили, вполне можешь. Отсутствие друзей? Общение? Что именно тебе нравится, Лера?» Лера с силой оттолкнула его от себя, так что он едва удержался на ногах. Сжала кулаки, шумно дыша сквозь зубы, чтобы не закричать. «Все, что ты описал», — процедила она. «Все это мне нравится. Я, наконец-то, кому-то нужна. По-настоящему. Не за свой дар. Не чтобы зарабатывать на мне деньги. Не чтобы сбегать от надоедливой реальности. Не чтобы спать со мной, когда скучно. А просто за то, что я есть. И я не буду этим рисковать. Возврата назад нет. Есть только здесь и сейчас. И я хочу этим наслаждаться». Она прижала ладони к губам, не зная, какими еще словами выразить все то, что чувствовала. Марк снова насмешливо улыбнулся. «Ты изменилась. Раньше ты была лучше». «Да пошел ты!» — тихо бросила она, отступая назад. «Я еду домой». Марк безразлично пожал плечами, опускаясь прямо на снег, спиной к ней и лицом к озеру. «Ну и езжай», — ровным тоном заявил он. «Мне и без тебя неплохо. Я был счастлив без тебя 4 года, и дальше обойдусь». Лера несколько мгновений рассматривала в лунном свете его всклокоченные волосы на затылке, в которых запутались хлопья снега, а затем развернулась и поторопилась к машине, где ее ждал водитель. На полпути остановилась и обернулась к нему. «Марк!» Он не повернулся к ней, но она знала, что он слышит. «Только помни о том, что счастлив эти 4 года, ты был с Ритой». Он демонстративно отпил из бутылки и отсалютовал ею Лере. «Придурок!» — бросила она, бегом направившись к машине, и уже не видя, как Марк снова пожал плечами, сделал еще один глоток виски и потом отбросил бутылку в сторону и опрокинулся на спину, раскинув руки в стороны и глядя на усеянное звездами небо.